Глава 22. Дракон тьмы. В глубине нижних уровней горного города, в огромной пещере, стены которой скрывала вечная тень, а потолок был так высок, что его не могло осветить даже пламя самого яркого костра. Лежа на огромном пьедестале из чистого мифрила, отдыхал правитель Мифрил-Халла. Перед ним россыпью лежали несметные богатства, горы монет и драгоценных камней, необычайной красоты кубки, оружие и множество других вещей, выкованных из мифрила умелыми руками искусных мастеров-дворфов. Вокруг бродили темные тени, чудовища его мира, огромные псы, способные жить очень долго, его верные спутники, всегда готовые отведать человечины, мясо эльфов или кого-нибудь еще, кого можно было настичь и загрызть в результате бешеной погони. Мерцающий мрак предвкушал очередное развлечение. Судя по шуму наверху, в пещеры проникли непрошенные гости, а чуть позже к нему явились серые дворфы и сообщили о воинах, убитых в одном из тоннелей верхнего уровня, и о том, что один из чужаков — темный эльф. Дракон не принадлежал этому миру. Он явился сюда с уровня теней, известного обитателям материального мира, разве что по кошмарным снам. Там мерцающий мрак был одним из старейших и наиболее уважаемых драконов. Но когда глупые и жадные дворфы, некогда населявшие этот город, дерзнули проникнуть на его уровень, дракон вырвался наружу и теперь по праву обладал сокровищами, в десятки раз превышавшими то, что удавалось скопить даже самым удачливым из его сородичей. И он не имел ни малейшего желания возвращаться назад. Поразмыслив, мерцающий мрак решил, что лично встретит непрошенных гостей. И вот, впервые со времен битвы с кланом боевого топора, тоннели города наполнились свирепым лаем псов-призраков, который вселял ужас даже в сердца ухаживавших за ними дворфов. Дракон послал их в западную часть города, ко входу, вырубленному в стене долины Хранителя, туда, где незнакомцы вступили в Мифрил-Халл. Обладая мощнейшими челюстями, проворные псы были страшной силой. Однако сейчас их задача состояла вовсе не в том, чтобы затравить и уничтожить врага. Им предстояло лишь гнать незнакомцев к своему повелителю. В первом сражении за Мифрил-Халл мерцающий мрак лично уничтожил множество дворфов на нижних уровнях и в восточной части верхнего уровня города. Однако ему не удалось испытать сладкого чувства победы над врагом. Он не смог преследовать противника до конца. Коридоры оказались слишком узкими для его огромной туши. Но на этот раз монстр не собирался лишать себя наслаждения. И его слуги со всех ног бросились выполнять приказания. Гнать тех, кто дерзнул проникнуть в Мифрил-Халл, на восток, туда, где он мог встретить их, к ущелью Гарумна. Мерцающий мрак встал впервые за последние 200 лет, широко расправил обтянутые грубой кожей крылья, и на лежащее у его ног сокровище легла черная тень. Дворфы, оставшиеся в тронном зале, при виде взлетающего повелителя, мгновенно попадали на колени, отчасти из почтения, но главным образом из страха перед драконом. И вот, проскользнув в потайной тоннель, располагавшийся в дальнем конце зала, дракон исчез, устремившись туда, где он некогда покрыл себя неувидаемой славой, в ущелье, которое его рабы именовали не иначе, как проход мерцающего мрака, в честь своего повелителя. Он летел навстречу врагу бесшумно, как и подобает сгустку тьмы. К тому времени, когда они добрались до ущелья Гарумна, Вульфгар уже в который раз задумался, сможет ли он согнуться еще больше. По мере их приближения к восточной части верхнего уровня, высота тоннелей все уменьшалась и сейчас соответствовала среднему росту дворфа. Впрочем, Бреннер считал это хорошей приметой. Единственные во всем городе тоннели, потолки которых не достигали даже 6 футов, были предназначены для обороны ущелья и находились как раз на востоке. К потайной двери, за которой располагался уходивший влево короткий коридор, они подошли даже раньше, чем предполагал Бреннер. Это место было хорошо знакомо ему, и дворф, несмотря на 200-летний перерыв, отлично знал, что делать. Бреннер осторожно провел рукой по стене, чуть ниже укрепленного на ней факела, стараясь нащупать одному ему известные символы. Вот он нашел треугольник, затем еще один и опустил палец в точку их соприкосновения, которое означало дно, расположенное между 2 горных вершин долины, символ Думатойна, хранящего тайны в недрах горы. Затем он легонько надавил на эту точку, и стена отошла в сторону, открывая проход под низкие своды очередного коридора. Тут было темно. Их встретили лишь жалобные завывания ветра. Бреннер хитро подмигнул друзьям и, размахивая факелом, двинулся вперед, но, увидев вырубленные в стенах руны и барельефы, несколько замедлил шаг. На протяжении всего коридора стены были покрыты затейливой резьбой. Заметив восхищенные взгляды друзей, Бреннер на мгновение забыл о печали, которая не покидала его с момента гибели Дзирта, и гордо расправил плечи. Несколько поворотов, и они вышли на небольшую зарешоченную площадку, за которой простиралась огромная пещера.
«Ущелье Гарумна!» — провозгласил Бреннер, подходя к решетке. «Говорят, если бросить вниз факел, он потухнет, не успев долететь до дна».
4 пары глаз восхищенно смотрели вниз. Хотя путешествие по Мифрилхаллу в полной мере не оправдало их ожиданий, ведь им так и не удалось увидеть сказочные богатства, о которых рассказывал Бреннер. Весь этот путь вполне стоило проделать только ради открывшегося перед ними зрелища. Они все-таки дошли до ущелья Гарумна. Это был скорее каньон, шириной в несколько сотен футов, и такой длинный, что невозможно было разглядеть, где он заканчивается. Сейчас друзья находились у потолка пещеры. С правого края площадки уходила вниз широкая лестница. Перегнувшись через перила, они увидели прямо под собой тонкую полоску света, пробивающуюся из дверей еще одной пещеры, и услышали скрипучий говор нескольких дыргаров. Слева стена пещеры подходила к самому краю ущелья. Внизу виднелся перекинутый над бездной каменный мост, сложенный настолько безупречно, что его изящная арка, казалось, могла выдержать целую армию горных великанов. Бреннер внимательно осмотрел мост и нашел, что он мало изменился, хотя в его облике и появилось нечто новое. Он увидел висящую над мостом веревку и понял, что она, скорее всего, тянется к противоположному краю ущелья, где прикреплена к большому рычагу, торчавшему из массивного основания свежей кладки. Облокотившись на рычаг, стояли, непринужденно болтая, 2 часовых. Судя по их расслабленным позам, это было единственное занятие, позволявшее им не умереть от скуки.
«Они подпилили мост, и теперь в любой момент могут обвалить его», — догадался Бреннер.
«А есть другой путь на ту сторону?» — спросила Кейти Бри.
«Да»,
— ответил Бреннер.
«По карнизу вдоль южного склона ущелья. Но идти придется много часов, И добраться до него можно только через ту пещеру, где сейчас сидят серые».
Вольфгар схватился за прутья решетки и напрягся, испытывая ее на прочность. Как он и ожидал, решетка не поддалась.